Приветствую вас, дорогая церковь. Поздравляю с праздником. Сегодня Троица или День Пятидесятница. И как раз мы говорим, и в последнее время говорим о Святом Духе. Это в послании к Коринфянам, 12 глава. И мы дошли до 27 стиха. 12 глава, я бы сказал, что есть три, может быть, ключевые слова в этом 12 стихе. Это единство. Павел постоянно говорит о том, что есть один Бог, один, который дает все дары. Одно тело. Разнообразие. Павел также пишет, что есть один Бог, который дает разные дары. Что в теле Христова есть разные члены. Дух Святой работает по-разному. И третье слово – это суверенитет. Как бы все верховные власть Бога. Это Бог решает, у кого какие дары. Это Бог собирает тело Христова в определенном месте. И эти три слова, они подытожат все, что Павел говорит в этой 12 главе. Единство, разнообразие и суверенитет Бога. Давайте мы прочитаем 12 главу. И мы прочтем с 27 по 31.
«И вы, тело Христово, а порознь члены, и иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший.
А вы — тело Христово, а порознь — члены. То есть, когда мы все вместе, вот, тело Христово, когда смотреть на нас. А когда смотреть на нас по отдельности, каждый из нас член тела. Это значит, что когда мы отдельно живем свою жизнь в течение недели, мы не перестанем быть члены тела Христова. Мы не перестанем быть часть чего-то большего. Все равно наше новое определение, то, что определяет нас, не меняется. Мы члены тело Христова, а вместе тело. Христос вознесся на небесах, и Он, как обещал, послал Святого Духа, чтобы занять Его место, чтобы быть утешителем такой же, как Он был, чтобы быть для нас, как Он был для Своих учеников. Всегда рядом был Иисус, который утешал их, который учил им, который дал им сил. Иисус пишет, Иисус говорит это, 14 глава Евангелия от Иоанна, 26 стих. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». То есть Иисус оставил Дух Святой на своем месте. Он должен был учить нам, Он и учит нам сегодня. Все, что Иисус говорил, Он прославляет Иисуса, Он напоминает нам о Его служении. Но, братья и сестры, мы являемся Его телом. Мы являемся Его руки и ноги на этой земле. Тот самый Дух Святой работает в наши сердца, но должны в результате работать наши руки, ноги, уста, головы. Мы члены тела Его. Мы делаем Его дела на этой земле. Послание к Римлянам, 6 глава, 13 стих написано, «Не предавайте членов ваших греху, вородия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу, вородия праведности». Он действительно искупил нашу жизнь. Мы были обречены, мы были в могиле, мы были мертвы, и Он дал нам жизнь. А теперь Он призывает нас, отдавайте свои члены, свои руки, ноги, уста, все, что есть в вас, на Его служение. Если часто наше тело становится пассивным, перестанет двигаться, перестанет работать, мы сразу пойдем к врачу. Мы сразу обращаемся и говорим, что что-то не так. У меня рука перестала двигаться. Это мы считаем болезнью сразу. Также, друзья, тело Христово не могут быть неактивны члены. Не может быть часть тела, которая не двигается, которая не делает свое дело. Все необходимы, все члены нужны. Тело Христово нету аппендикс. Как это по-русски? Аппендикс. Нету таких частей, которые вот не имеют функции, которые, и то, многие говорят, что мы просто не понимаем его функции, да, не то, что его нету, мы просто не понимаем в чем. Но в тело Христово все члены, все активны, и вместе мы составляем это тело. Вместе мы руки и ноги Христа, в котором Дух Святой, которого Он послал нам работать до сих пор, исполнять служение Иисуса Христа через нас. И каждому Бог дал дар, каждому верующему человеку Бог дал дар, чтобы мы служили Его этим даром. И если сегодня вы думаете, а какой у меня дар, и вы не уверены, что мне делать, нам не нужно из-за этого быть пассивным, нам не нужно из-за этого просто ждать, чтобы было откровение сверху, и сидеть и ждать, чтобы вот, ну, Бог откроет, и я начну действовать. Что мы можем делать? Мы можем молиться, мы можем изучать Писание, узнать все, что можно знать об этих дарах, о том, как Бог работает. Мы можем спросить у тех людей, которые знают нас хорошо, и спросить у них, как вы считаете, какой у меня дар? И во-третьих, мы можем просто попробовать себя в разных служениях, в разных ситуациях, просто попробовать себя и смотреть, как Бог работает в нас. Как Бог использует нас. И таким образом мы можем узнать, какой дар мы имеем. Но нам не нужно быть пассивным при этом. Нам не нужно сидеть, потому что мы просто не знаем свой дар. Нам нужно служить, и все откроется по ходу. Мы тело Христово. В этот день Пятидесятницы Дух Святой сошел на эту землю, сошел на верующих людей и до сих пор сходит в момент уверования, в момент возрождения, сходит на верующих людей, чтобы мы имели силу Христова, Дух Христова, чтобы мы могли бы служить Его, быть Его телом. Дальше Павел говорит о структуре церкви. Говорит 28 стих. И них Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Апостолы идут первые и здесь, и в других списках. В 4 главе послания к Ефесянам, 11 стиха. Здесь тоже и пророчество, и апостолство идут вместе. И этот дар апостолства, мы знаем, что были 12 апостолы, ну, 13, если считать Иуда в свое время, 14, если считать Павел в свое время. Но это были люди, которые Иисус лично открывался этим людям. Поэтому этот дар на сегодняшний нету в таком форме. Апостол с большой буквы А. Есть люди, которые исполняют похожую роль, которые насаждают новые церкви, которые учат, которые проповедуют. Но это... Мне кажется, это опасно называть этими людьми апостолами, хотя, может быть, то, что они делают, похоже на то, что делают апостолы. И пророки, которые тоже учили, что апостолы были и учителями, и пророками. Пророки были учителями. И эти два служения часто появляются вместе. Допустим, в Ефесянам 2 глава, 19 стих, написано так. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утвержденны на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Было положено основание апостолов и пророков. пророков. Через них мы получили Библию. Через них мы получили откровение, и мы не ждем другого откровения на том же уровне. Мы не ждем никакого откровения, и не может быть откровения от Бога, которое противоречит то откровение, которое мы уже имеем через пророков и апостолов. Иуда, Павел пишет, Иуда пишет, подвязаться за веру, однажды преданную святым. То есть наша вера уже открылся. То, как нам верить и учиться, уже во времен Нового Завета уже открылся. Мы не ждем какие-то новые откровения. Мы не ждем какие-то нововедения. И в богословии то, что новое, всегда хуже, чем то, что старое. Потому что вера наша была открыта в Новом Завете. И нам не нужно новшество. Нам нужна та вера, которая была тогда. Нам нужно придерживаться ему. И здесь написано, что Иисус – это краеугольный камень. Это вечный стандарт измерения. А в древнем здании они считали краеугольный камень еще важнее, чем основание. Краеугольный камень был отточен, чтобы точно был угол на 90 градусов. И по нему приравняли все остальные камни. Так что вот здесь создался вот точный угол, и по нему выравняли все остальные камни, которые во всем здании. Все зависело от этого краеугольного камня. Это и есть Иисус Христос. Он создает стандарт. Глядя на Его жизнь, мы знаем все о благочестии, о том, как жить, о том, как вести себя. Мы видим это все в Иисусе Христе. Это откровение Бога через Своего Сына. Он есть краеугольный камень. Нам нужно с Ним сравниться. Нам нужно подстроиться под Ним, чтобы наша жизнь подходила, чтобы это было угодно Ему, чтобы это соответствовало всему, что Он говорил. И тогда придут учителя. Учителя, которые берут вот это основание и объясняют его. И проповедуют о нем. И учат его. Они не придумывают свои. Они не перед нами, чтобы развлекать нас. Они перед нами, чтобы объяснить эту веру, однажды переданную святым. Верно преподавать и учить то, что Бог вложил в Библию. Беда наше современное время, что есть многие, которые хотят придумать что-то новое, чтобы заметили их. А роль учитель – это чтобы заметили Христа, чтобы познали Бога, которого мы проповедуем. И не чтобы привлекали внимание на меня, на другого учителя, а чтобы обращали внимание на Него, на Его совершенство, на Его красоту. 28 стих продолжает. Далее, и ним дал силы чудотворения, чудодействия, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Мы уже обсуждали все эти дары, кроме вспоможения и управления. Эти две дары, как и некоторые предыдущие дары, они упоминаются только здесь, в Писании. И здесь нет описания их, здесь нет много информации о них. Кажется, что Коринфская церковь была хорошо знакома с этими дарами, они знали, что Павел имеет в виду, поэтому он их только упоминает. Но давайте подумаем о том, что это за дары, потому что они нам тоже нужны в нашей церкви. Дар вспоможения. Это дар помогать, чтобы с радостью работать в тени, рядом с другим человеком. Быть тот помощником, как Иоанн Креститель, который пришел, чтобы люди знали о Христе. Который сказал, что я должен стать меньше, а он должен стать больше. Он помогал его служению. Он не стал строить свое служение после того, как Иисус появился. Он просто помог строить его служение. Некоторые его ученики перешли к Иисусу. Это человек, который смирение помогает, помогает другим. Мы видим это отношение в Иисусе Христе. Помните, когда Он взял полотенце и мыл ноги Своих учеников? Он исполнял роль самого низкого раба. Он служил. Или Матфея 20 глава, 28 стих, он говорит, «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Часто в Писании этих людей не упоминается, потому что они работают там где-то в тени, где-то не видно, за кулисами. Они делают свое дело, они помогают. И если для вас это радость помогать другому человеку, чтобы их работа была более эффективна, может быть, это ваш дар. Если вы предпочитаете за кулисами, где не видно работать, может быть, это ваш дар. Когда вы видите, что человек не справляется, и ваше желание не критиковать человека, а помогать ему, это говорит о том, что, может быть, это ваш дар. Когда вы слышите, что человек нуждается в помощи, и сразу в сердце такой отклик, я мог бы это делать. Вам трудно даже сказать «нет», когда просит о помощи. Может быть, это ваш дар. И нам всем нужно учиться. Но есть люди, которые имеют этот дар, которые могут быть нашими наставниками в этом деле. Вспоможение. Второй дар, о котором упоминается здесь, это управление. Дар управления. И также мы видим, что в теле Христова в течение веков есть люди, которые имеют дар организовать, вести порядок, где хаос, ставить вещей так, как нужно, чтобы их можно было потом найти, и чтобы все было организовано. В 14 главе послания к Коринфянам Павел пишет о том, чтобы только все должно быть благопристойно и чинно. Вот это дух этого дара, где можно все ставить благоустроено и чинно. Все на своем месте, все в порядке. И были люди, Иисус показал эти дары. Он организовал своих учеников, он послал их на евангелизацию. 72 человека он послал по 2 человеку. А среди своих учеников было 12 учеников, а было трое, которые ближе к нему было. Это тоже была в своем роде организационная структура. Может быть, небольшая, нам не стоит делать много из этого, но все равно мы видим, что служение Иисуса не было хаотично. Мы видим его цель и стратегии. Мы видим, что ближе к концу своего служения он все больше и больше проводил время со своими учениками. Он это намеренно делал. Он передавал служение им. Была организованность. Нам тоже нужен этот дар. Нам нужны люди, которые могли бы организовать нас. Где был бы церковь, если не был человек, который посчитал бы деньги и следил, где они и на что они тратятся? Где был бы наша церковь, если не было у нас список членов, человек, который следит, чтобы все телефоны были, и чтобы все было на своем месте? Если вам вот эти вещи, эти вопросы, организации, финансы, подробности мелкие, вот это близко, может быть, это ваш дар. Может быть, Бог хочет вас использовать в этом. Дальше Павел говорит. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи? И на все эти вопросы ожидается один ответ. Нет. Это видно по грамматике, в оригинале, я думаю, что и на русском это видно. Для Павла это очевидный факт, что не все апостолы, не все пророки, не все учителя, не все чудотворцы, не все говорят на языках, не все исцеляют. Дары разные, и никто не получает все из них. И нету ни одного дара, который вот мы можем сказать, что вот если он имеет этот дар, значит он точно один из нас. какой-то дар, который выделяет верующего от неверующего, духовного от недуховного. Нету таких даров, братья и сестры. Павел пишет об этом ясно здесь, что нет. Нет ни одного дара, который вот определяющий. И один из его критицизма, Коринфская церковь, то, что он хотел им учить, это кажется, что некоторые из них свысока смотрели на других, что они имели, вот мы имеем вот такой дар, а вы не имеете, поэтому вы как-то меньше в глазах Божия. И зачастую это было о даре языках. Павел как бы говорит о некоторых эксцессах с этим даром. И те, которые имели этот дар, смотрели сверху вниз на тех, которые не имели. А Павел здесь говорит, что нет. Нет ни одного дара, который должно быть у всех. Мы не ожидаем такого, и это не определяющее. Павел объясняет, что в церкви мы нуждаемся во все дары. И это обязательно для здоровой церкви, чтобы было разнообразие даров. Чтобы это была действительно команда разных игроков, каждого из которого имеет свою специальность. И нам нужно ценить те дары, которые есть. Нам нужны люди, которые ведут церковь, которые несутся вперед в евангелизации. Но нам также нужны те люди, которые молятся за них, которые за спиной, которые стоят и поддерживают их. Нам также нужны администраторы, которые организуют это все, которые ставят все на своем месте, чтобы не было хаоса. Нам также нужны учителя, чтобы мы не просто бежали вперед, но мы еще имели глубины. Нам все это нужно, все в самокупность. Поэтому Павел говорит, что нет, не все апостолы, не все имеют тот дар, не все имеют другой дар. У нас должно быть разнообразие даров. И каждый приносит свой дар, и церковь получает благословение. Эти дары работают вместе, и церковь укрепляется. Каждый драгоценный в своем роде. Но в то же время Павел пишет 31 стих. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». И идет некий спор здесь, потому что в оригинале здесь можно это толковать как повелительное наклонение. То есть, это повеление, ревнуйте, как здесь переведено, и в большинстве переводов Библии так пишется, ревнуйте. А можно это перевести как заявление, форма на греческом одинаковая. Мы не можем сказать, что он имел в виду вот это или то, чисто по грамматике. Может быть, здесь он говорит, что, вы ревнуете о дарах больших? Нет, друзья, я покажу вам путь лучше. И кто говорит, что вот такой перевод лучше подходит по контексту? Кто говорит, что вот такой перевод проходит, подходит лучше по контексту? Я думаю, что это неплохо просить у Бога дары. Я думаю, это неплохо искать лучше даров. И здесь, если смотреть на его список, он говорит о апостольстве, пророчестве, учительстве. И среди которых учительство это главный дар на наше время, которым мы можем просить Бога. Нет ничего плохого в том, чтобы стремиться быть учителем, просить у Бога этот дар. Но в то же время Павел ставит это в определенном контексте. Он говорит об этом и тут же говорит о том, что есть путь превосходнейший, лучший путь. И я думаю, что все здесь знают о чем следующая глава? Это 13 глава послания к Коринфянам, глава любви, где целую главу Павел говорит о любви. Это, друзья, лучший путь. И какие бы ни были у нас дары, нам нужна любовь. Нам нужно использовать эти дары с любовью. Желать лучшие дары – это неплохо. Но использовать эти дары без любви не должно быть. Любовь — это то, что доступно нам всем. Бог изливает любовь в наши сердца Духом Святым. Бог призывает каждого из нас любить Его, любить ближнего своего. И неважно, какой дар вы имеете, вы можете любить. И вы призваны любить. Дары, они хорошо. Побольше дары, они тоже хорошо. Но побольше ответственность. Но без любви они могут быть просто опасны. У меня есть один друг, который учился в свое время в финансовой технике. Кажется, хорошо, вот молодой человек учится, приобретает профессию, общество нуждается в специалистах. А вы знаете, почему он пошел туда? Потому что он был мошенником. И он хотел более искусно вот уметь этот, обманывать людей, деньги выкачивать, знать все эти ходы и выходы, и лазейки, чтобы ему лучше воровать. Образование хорошо, но также оно должно пользоваться правильной целью. Дары от Бога – это хорошо, но нужно с любовью это использовать, иначе мы будем просто вредить друг другу. В 13 главе, и мы не будем об этом говорить сегодня, Павел объясняет вот этот лучший путь, путь любви. И в этой главе он говорит о любви. Он не смотрит на дары, столько на любовь, о том, как нам их использовать, чтобы благословить церковь. Но сегодня все-таки праздник Троицы, и поэтому я хочу читать еще один отрывок. Ваня уже читал зачастую из Деяния 2 глава. Потому что здесь мы встретим очень хороший пример о том, как все дары использовались в одной церкви. И это был в день рождения церкви, когда церковь была молодая, когда только начался вот в те ранние дни. И мы видим прекрасный пример тела Христова. Прекрасный пример о том, как люди использовали свои дары вместе, чтобы церковь, чтобы тело созидалось. И вы помните этот день, апостолы были вместе, они молились Богу, как Иисус сказал им, что ждите, и на вас придет сила на служение. И сошел на них Дух Святой. И они заговорили с разными языками, люди слышали, как они прославляли Бога на разных языках. И Петр встал и начал проповедовать. Петр, который вот в недавнее время убежал перед маленькой девушкой, служанкой, отказался от Иисуса, потому что боялся. Петр встал и смело проповедует. И вот 41 стих мы читаем. И так охотно принявши слово Его, крестились и присоединились в тот день душ около 3000. То есть Петр проповедовал Евангелие. Он упрекал их в своих грехах. Он говорил о том, что вы согрешили против Христа, против Бога. Вы не приняли Иисуса Христа, который Он послал, чтобы спасти вас. Друзья, все мы были такие. Все мы или просто не обращали внимания на то, что Бог сделал для нас, или мы открыто бунтовались против того, что Он сделал. Мы не хотели знать Его. Мы не хотели менять свою жизнь и жить, как Он считал нужно. Мы не хотели знать об этом. Петр говорил об этом. И они чувствовали свою вину перед Богом. Они начали понимать, что да, Он сотворил нас, и мы должны считаться с Ним. Мы должны отвечать Ему. Он имеет право определить закон. Он имеет право говорить, что правильно и что неправильно. Что добро, что зло. И они понимали, что они были неправы. Что всю жизнь они отвергали Иисуса Христа. Что они не принимали Его как Спасителем, как Господом своей жизни. И в знак покаяния. Покаяние – это то, что мы делаем, когда мы услышим, что есть Иисус Христос, который любит нас, который умер за нас и который зовет нас следовать за Ним, мы каемся. Мы отказываемся от своей прежней жизни и говорим, признаем, что мы жили неправильно, что правильная жизнь только в Него. И только когда мы следуем за Ним, тогда мы можем прославлять Христа. Они покаялись. Знак покаяния, они крестились. И они присоединились к телу Христова, к церкви. В тот день около 3000 человек принимали это решение. Присоединились. 42 стих. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, и преломили хлеба и в молитвах». Посмотрите на их посвящение друг друга. Они постоянно были вместе. Они не были люди, которые сказали, что вот я один могу идти за Христом, зачем мне нужна церковь? Они понимали, что они нуждаются друг в друге. Они хотели быть вместе. Это естественное желание для верующего человека. Быть в общении. Апостолы использовали свои дары, как апостолы. Они учили, они как раз закладывали это основание. Это учение, которое дальше и учителя, и пастора будет дальше распространять. Но здесь мы видим, апостолы закладывают это основание. Люди молились, они ломали хлеба. Здесь и дар гостеприимства. Кто что сделал? А церковь служил друг друга. Они вместе были. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. 43 стих. Дар чудодействия через апостолов. И здесь страх это был положительная вещь. Это ставил немножко вот барьер, чтобы люди не просто пошли за всех, потому что вот все идут в церковь, и я иду в церковь. Все каются, и я иду каяться. А Бог позволил, чтобы был страх определенный. Чтобы человек не просто так туда пошел, а задумался о том, стоит ли это, нужно ли это. 44. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Друзья, давать от материального своего имение – это тоже дар от Бога. Помогать друг другу – это дар от Бога. Они смотрели на нужды, которые были, и помогали друг другу. Они заботились друг о друге. Они принимали друг друга. Все это дары Святого Духа, которые действовали здесь в церкви. И каждый день единодушно пребывали в храме и преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церковь. Здесь мы видим гостеприимство, евангелизация, поклонение. Церковь, исполненная Духом Святым, служит Богу, служит друг друга, заботится друг о друге. И мы видим жизнь, мы видим Христа в этой церкви. Каждый использует свои дары. Каждый активно служит. Каждый жертвенно служит, помогая друг другу. И весь город узнал об этом. Каждый день люди сами приходили к ним и прилагались к церкви. Хотя был вот этот страх, хотя был вот этот барьер, препятствие. Все равно пришли люди. Потому что Бог их звал. И настолько привлекательно, когда народ Божий живут вместе, когда есть любви, когда церковь исполняет свою роль, делает то, что должен делать. Тогда самые люди пришли и предлагались каждый день к церкви. Братья и сестры, тот же самый Дух Святой работает в наши сердца. Мы можем угасить его, мы можем оскорбить его, или мы можем дать его свободный доступ к нашему сердцу, к своей жизни. Мы можем пригласить его и стараться жить под его руководством. Мы можем молиться Богу об этом. И тогда, может быть, наша церковь будет немножко больше похожа на та церковь. Тогда, может быть, мы бы видели побольше людей здесь. Может быть, каждый из нас нашло бы удовлетворение в том, чтобы служить Богу и друг друга. Мы бы росли в любви. Мы бы росли в силе. Но сила Божья, которая вдохновила ранную церковь, это есть Святой Дух. И Он сегодня хочет работать в нашей жизни. Вопрос только в том, насколько мы дадим Ему работать в нас. Насколько мы не будем своими страхами держать Его на дистанции. Насколько мы будем послушны Ему. И следовать за Христом. Давайте об этом мы помолимся. Господь, я благодарю Тебя за этот праздник Троицы, за этот день, когда мы помним о том, что Ты подарил нам Духа Святого, что Ты Сам пришел, вселился в наши сердца. И я благодарен, Господь, что Ты даешь нам жизнь. Ты призываешь нам жить, как Ты жил, и Ты даешь нам силу жить таким образом. И я благодарю Тебя, Господь, за Святого Духа, который живет в нас, который прославляет Христа через нас. Дай нам, Господь, всегда сотрудничать с Ним. Дай нам всегда, Господь, жить под Его руководством. Жить исполненный Духом Святым. Господь, исполни нас. Руководи нами, Господь, мы просим. Дай нам силу прославлять Христа и жить ради Него. Мы просим об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.